Свежее утро на радио «Спутник».
Это радио «Спутник» в эфире. Олег Обухов и Алексей Красильников у микрофонов. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Как обычно, все самое свежее, важное, значимое, интересное освещаем у нас в прямом эфире, у нас на сайте radiosputnik.ru. Ну и в соцсети тоже можно заглянуть, подписаться на радио «Спутник», быть в курсе всего, что происходит. Увы, с трагичной новости начинаем. Народный артист России, режиссер, актер, автор сценариев более 50 фильмов и 12 мультфильмов. Виктор Мерешко умер накануне на 85-м году жизни. Сообщает об этом Союз кинематографистов России. Ну а первый замглавы Комитета Госдумы по культуре, писатель Сергей Шургунов, назвал смерть режиссера тяжелой утратой. Хотя, не знаю, по-моему, в любом случае утрата будет тяжелой. Тем более, человек весьма значимый и много сделавший для российской, ну, в хорошем, наверное, смысле слова, культурной сцены, для культуры, для современной культуры.
Да, он значимый, он еще к тому же был яркий, многосторонне развитый и очень талантливый человек. Так, по крайней мере, о нем отзываются. Тяжелая утрата. Среди написанных Мерешко сценариев отмечаются «Полеты во сне и наяву», фильм «Родня», эмоционально отреагировал на новость о смерти Мерешко Александр Збруев, сказав, что это просто невозможно поверить.
Вроде бы действительно, и возраст серьезный. Человек прожил серьезную, продолжительную, содержательную жизнь, но действительно в такое как-то не хочется верить. Родился в 1937 году в Ростовской области. Часто семья переезжала с места на место. В 1952 году поселились на Украине под Черкасами. В 1961 году Мерешко окончил Львовский полиграфический институт, ныне это Украинская академия печати. В 68-м сценарный факультет в ГИКа, ныне Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасима, мастерская Ильи Вайсфельда.
А потом работал инженером-технологом в издательстве «Молот» в Ростове-на-Дону. В кино дебютировал, когда уже был студентом в ГИКа. Это был сценарий «Зареченские женихи», по которому в 1967 году режиссером Леонидом Миллионщиковым был снят короткометражный фильм.
Ну, действительно, сценариев в его карьере значительное количество. Я тебе честно скажу, вот просто перечислять, наверное, не стоит, потому что кинематография очень серьезная, очень существенная.
Да, его фильмы очень популярны, очень часто пересматривают, и да? На многих телеканалах ставят повторы достаточно часто.
Я тоже. Тебе так скажу, не ожидал это узнать. У нас буквально около полугода назад был на эфире Виктор Александрович, общались как раз и про кинематограф, и про премии, и про современные интернет. Я вот туда с удивлением узнал, что один из мультиков, ну, детства, я не знаю, «Пингвиненок Лоло», это ж Мерешко.
Хороший мультик. Но всего по из-под руки Мерешко вышло 80 сценариев для фильмов. Он также был известен как драматург. Среди его пьес «Пролетарская мельница счастья», «Ночные забавы», «Крик», «Я женщина». Его, кстати, можно было, ну, не то чтобы там достаточно часто, но нередко, как артиста в фильмах в некоторых. Это, но знаешь, там, правда, такие роли не очень большие, да. Эпизодические, скорее
кто-то
всего, можно сказать.
Актер, кто-то сценарист, режиссер.
Ну, по крайней мере, сколько вот раз я наблюдал его работу именно как актера в кино, он достаточно убедительный был. То есть не было такого, что зачем его взяли на эту роль, даже если эпизод.
Абсолютно с тобой согласен. Ну, что еще можно добавить? Секретарь Союза кинематографистов. Долгие годы кинематографистов России и Москвы. Член Союза писателей России. Председатель управления Дом кино. Один из основателей Российской академии кинематографических искусств НИКа. Ее президент. Один из учредителей и президента открытого фестиваля кино стран СНГ Балтии «Киношок». То есть вот это все говорит о вкладе именно, я даже не знаю сказать, уже, можно сказать, не с творческой стороны, а в организационную какую-то составляющую развитие российского кинотелевидения.
Да, очень многие отмечают его деятельность как хорошего менеджера, потому что он умел и организовать, он умел и собрать хорошую команду, и подобрать, допустим, подсказать режиссерам, какого актера, допустим, было бы хорошо взять на ту или другую роль. Даже были такие рассказы, что когда возникали споры между актером и режиссером при съемке того или другого фильма, он умел каким-то образом все-таки вот эти очень спорные углы, моменты, споры сгладить, чтобы, ну, ради того, чтобы очень хорошая, красивая картина получилась.
Да, ну, опять же повторю, около полугода назад был у нас на эфире, как раз пообщались про то, как сегодня снимается кино, как сегодня проходят фестивали, что такое фестивали. Очень был, конечно, любопытный взгляд, что называется, в прямом смысле слова, с той стороны. Вот как эта кухня, что называется, была немножечко раскрыта, показана того, как... Ну, пока крайней мере, это делалось несколько лет назад, потому что в силу солидного возраста в последние годы, да, Виктор Александрович уже чуть меньше этим активно занимался. В общем, что сказать, действительно очень сложно поверить, и тяжелая утрата. Ну а мы продолжим. Заморозка активов российских компаний, связанных с Кремлем, а также запрет на въезд ряду лиц. Это коротко о новых санкциях, которые собираются ввести Великобритания. В воскресенье глава МИД страны Лиз Трасс допустила даже возможность конфискации собственности российских бизнесменов в Лондоне.
Ну вот санкционный режим, по ее словам, ужесточится против Москвы, если будет отмечена эскалация ситуации вокруг Украины. Соответствующий законопроект будет представлен в британском парламенте сегодня, 31 января. Примут, не примут, за этим мы, естественно, будем следить. И какие новости появятся, с этим обязательно вам расскажем.
Ну а с нами на связи доцент кафедры государственной политики МГУ, кандидат экономических наук Юрий Юденков. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Юрий Николаевич, вот запрет на въезд в Британию коснется физических, юридических лиц, которые для российских властей, как пишут СМИ, имеют стратегическое значение. Насколько серьезны предупреждения Лондона?
Тут три пункта нужно выделить. Но насчет въезда юридических лиц не очень понравилось. Я имею в виду, что, конечно, мы говорим о физических лицах. По поводу серьезности. Я считаю, что пока это все популистские заявления, как это будет реализовано в Англии с ее, так сказать, механизмом, таким консервативным, достаточно юридическим, это все, так сказать, пока под вопросом. Но намерения они свои обозначили. Опять же, подождем, что они сегодня принесут в парламент. А все это выглядит скорее как вот для самого Джонсона Борисова. То есть заявление, конечно, со стороны министра иностранных дел. Но понятно, что политику и сценарий пишет Борис Джонсон. И для него как бы вот эта вся суета, война якобы против Украины, это шанс поправить свои позиции. В нашей прессе все отмечают, что у него довольно шаткие позиции внутри Англии. Рейтинг у него 24%. То есть это, мягко говоря, самый низкий рейтинг предыдущего премьер-министра, и ему что-то надо делать. Поэтому вот эти лозунги, то есть вторая позиция, сдержать Путина, защита свободы и демократии, чувствуете, перемешивается. Вначале они говорят про защиту Украины, но это все символизм некий такой. Потом дальше сдержать Путина, защита свободы и демократии, для нас святое дело, заявляет это Лиза Трасс, И третье, давайте все-таки признаем, что Великобритания во главе с Джонсоном становится, конечно, вассальным государством США. И там сейчас как бы мы говорим про санкции, но если говорить о экономической политике Бориса Джонсона, то там просто вот он открывает ворота, свободная торговля со Штатами выведет на нас на новый путь там прогресса и глобальной экономики и так далее.
На фоне спорной торговли с Европейским Союзом, да?
Да. Ну и там еще, давайте за скобками оставим, но это для нас очень важно, такой звоночек. Там же граница между Ирландией и как бы Республикой Ирландии, так сказать, пока свободная. Но если он будет и дальше так продолжать вот эти таможенные всякие ограничения вводить при торговле с Европой, непонятно, как там все будет разворачиваться. Но это так, за скобками оставим пока. Самое главное для нас понять, а насколько действительно для Англии важна Украина? И действительно ли, вот как бы так, мы выручим, так сказать, бедную Украину и так далее. Я считаю, что вообще вот эти все хаотичные действия не только Англии, но и остальных стран вызваны вот нашей позиции, я имею в виду России. То есть вот так вот выставив в качестве требования о том, что НАТО не шагу вперед, и что дальнейшие действия для нас, для России, недопустимы, вызвало легкую такую панику в этих стройных рядах западных политиков, и они начинают...
И стали городить кто во что гораст. Юрий Николаевич, не так много времени. У нас еще есть вопросы. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о разработке ЕС также мер по сдерживанию стратегических амбиций России. Речь идет о запрете экспорта в Россию против той продукции, которая необходима стране. Это опять же можно также, в принципе, рассуждать, что это очередная пугалка от Брюсселя.
Давайте, два вопроса возникают. Кто такой Брюссель, да? Или что такое Брюссель? Насколько они, так сказать, реально могут это сделать? Планчик они могут составить, но список, что для нас...
Ну, подождите, Юрий Николаевич, санкции Евросоюза регулярно выводятся, обновляются, причем единогласно. Поэтому здесь, мне кажется, можно было уже с ними ознакомиться, что это такое и что это может быть.
Я не об этом. Я о новых вот как бы список новых ограничений для торговли с Россией. Я понимаю о том, что они одобрены, но я не уверен, что это очень быстро и очень, так сказать, решительно все пройдет в жизнь. Очень не уверен. Посмотрите, все-таки с той стороны тоже нарастает, ну, мягко говоря, я не скажу недовольство, но я скажу, так сказать, вот это... Требование о том, что Россия должна выплатить якобы Европейскому Союзу некие там штрафные санкции за то, что она ввела там ограничения и так далее, то это тоже же говорит о том, что и для них тоже где-то наступают там оранжевые, красные линии по поводу того, что мы не будем этим торговать с Россией и так далее. Поэтому тут, у меня вопросы. А на самом деле это все продиктовано тем, что 25 января, как вы помните, США выступили с позиции, ну, там много было заявлений о том, что они собираются ограничить по отношению к России, но в том числе поставки сложных технологий. Для нас это критично важно, не скрою.
Так они же и раньше об этом заявляли, что все современные последние разработки, технологии и так далее не дадим, перекроем дорогу для России.
На что-то уже шлагбаум поставлен уже был.
Я понимаю, но да вы же тоже, как бы, мы все не живем не в безвоздушном пространстве, и мимо шлагбаума есть калиточка. Ага. Эту калиточку что-то можно пронести. Отдельные позиции важны для американцев. Посмотрите, ведь по космическим технологиям торговля продолжается, обмен продолжается. И в атомной энергетике продолжается. Поэтому тут, я бы сказал... И все-таки то, с чего я начал. Популистские заявления важны для правительств как Соединенных Штатов, так и Англии. Что вот мы боремся за свободу, за демократию, мы такие молодцы, мы остановим Путина там и так далее. Вот это важно, ну, некий лозунг для внутреннего потребления.
Юрий Николаевич, а вот Нуланд на кого свои слова направляет, в чей адрес высказывается, куда сигнал идет, говорит... против ее ведомства, Госдеп, против введения превентивных ограничений по отношению к России. Это вот к чему? Это же, то есть против санкций, которые вводятся заранее. О чем она говорит?
Я, честно говоря, как-то какая-то некая есть непоследовательность и несогласованность. Но, как мы можем понять из прессы, наверное, Нуланд, я бы сказал так, наиболее... близка, что ли, по времени нахождения в России, понимание, может быть, отдельно понимание наших проблем. И, может быть, она пытается достучаться до них, что, ребята, не все так однозначно. И я удивлен. То есть вот то, что попадает в прессу, ее высказывания, они идут вразрез с заявлениями президента Соединенных Штатов и так далее.
То есть, она не то, что против санкций, она против того, чтобы их вводить заранее, превентивно. Может быть, это еще более жесткая эта позиция. Мол, давайте, если что-то вводить, если какие-то ограничения накладывать и меры принимать, то по факту и уже, как это сказать, исходя из того, что есть, а не вот так на будущее. То и это более мягкая позиция или как? Давайте проясним в качестве завершения.
Мне кажется, что это вот, знаете, такой синдром есть в тюрьме, что интеллигента достаточно просто напугать словесно, и он уже сам в своем мозгу дорисует все ужасы, которые его ожидают. И вот этот прием относительно России не работает. То есть давайте мы не будем их пугать, так сказать, тем, что будет потом, а если уж делать, то делать. Ну или там, извините, процитирую Иосифа Виссарионовича, никогда никого не пугайте. Вы делаете.
Ну вот, собственно, и будем, да, будем смотреть и ожидать, что будет сделано. Юрий Николаевич, вам спасибо огромное за подробный разбор ситуации. Юрий Еденков в эфире «Радио Спутник». А мы американский вопрос немножечко продолжим. Конгрессмены этой страны насаждают демократию исключительно так, как они это понимают, а точнее, как им это выгодно. Так, глава самопровозглашенной Луганской Народной Республики Леонид Пасечник ответил на идею сенаторов США объявить якобы поддерживаемые Россией силы в Донбассе террористами. И он подчеркнул, что подобные заявления уже нисколько его не заботят.
Да, против республик уже введено достаточно много всяких ограничений, только потому, что они существуют, по словам Пасечника. И также он отметил, что Вашингтон уже, к примеру, 60 лет пытается задавить такими же способами Кубу, и что из этого вышло. И он добавил, Пасечник, что если против нас так сильно будут ополчаться, то зубы могут сломать.
Ну, про Кубу можно разное говорить. Сравнение такое достаточно любопытное, особенно в свете недавно взятого курса как раз на, как сказать, ну, не на сближение, но, по крайней мере, на то, чтобы каким-то образом ориентироваться и на США, которые на Кубе взяли. Но в любом случае, тут действительно речь идет про юго-восток Украины. Михаил Смолин с нами на связи, политолог, кандидат исторических наук. Михаил Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, приветствую.
Михаил Борисович, эти слова не просто бравада. Действительно Донбасс способен за себя постоять?
Ну, я думаю, что Донбасс отдает себе отчет, что постоять он сможет за себя, поскольку за ним стоит Россия. И мы же все-таки не являемся дипломатами, да, которые вынуждены говорить какие-то такие туманные фразы о том, что да, Донбасс как-то там, мы ему поможем. Там, ну, мы все-таки верим в то, что Россия поможет Донбассу непосредственно в случае, если Украина попробует решить какие-то свои мечтательные вопросы с помощью военной силы. По-моему, и Путин, если мы сейчас вспомним, говорил, что если наступление на Донбасс будет вооруженными силами, то Россия поможет Донбассу, в том числе и вооруженным путем. Поэтому здесь, ну, как бы, мне кажется, неважно, как формулирует это Донбасс, важно понимать, что если военные действия будут масштабными и будет это угрожать уничтожению ДНР, то, конечно, Россия вступится.
Еще вот слова такие приведут того же Пасечника, что ЦРУ уже активно обучает для Украины организаторов партизанского движения. И имеется в виду для того, чтобы вести вот это вот вооруженное противостояние с ЛНР-ДНР и силами украинской армии.
Вы знаете, вот когда мне говорят про партизанское движение на Украине, то я как историк вспоминаю, что вообще-то во Второй мировой войне там как-то не очень это было распространено. Тем более, что большинство партизанских движений и отрядов формировалось из Москвы. И часто зачинателями партизанского движения были люди, вполне себе профессиональные разведчики. Поэтому, когда мне говорят, что Украина прям поднимется в партизанском движении в случае каких-то серьезных военных конфликтов, мне кажется, что это совершенно надуманная проблема. Во-первых, там нету таких лесов, как есть в Белоруссии и в России. Собственно, вести партизанское движение можно только вот на западе Украины, где действительно там есть горы, и, ну, что называется, местность помогает этому делу. Вся остальная территория Украины для партизанского движения, ну, это вещи совершенно не приспособленные.
Михаил Борисович, а как же тогда еще слова о том, что инструкторы, которые прибывают на Украину, и которые как раз-таки ведут подготовку разведчиков, диверсантов?
Причем не только американские, да, но да, и английские.
Британские, в первую очередь.
Вот что касается диверсионной группы, это еще можно себе представить, да, вот такое какое-то некое коварство там или беспринципность можно себе представить, там взорвать что-то очень важное для инфраструктуры ДНР и ЛНР, это еще я могу себе представить, там, или обстреливать, или взрывать мирных жителей, это пожалуйста, это сколько угодно, но это мы уже видели, в этом нет ничего нового. Другой вопрос, что мне кажется, что вот эти многочисленные разговоры про то, как иностранные специалисты готовят украинские подразделения к какой-то деятельности, ну, это для внутреннего пользования на Украине, чтобы вот показать, что да, Запад с ними, активно ведется там накачка вооруженных сил, что да, Украина еще не в меру, все будет хорошо, и даже если Россия нападет, вот эта ужасная Россия когда-то все-таки должна напасть, вот уже 7 лет она, 8 лет что-то нападает, все никак не может напасть, и, ну, это такое психологическое самоуспокоение, которое используется в качестве некого такого лекарства, что ли, там, для местного патриотизма.
Но учения-то все равно же военные, так или иначе, проводятся. Военные приезжают, корабли в Черное море заходят. Про вот этих самых инструкторов, ну, действительно, достаточно давно разговор идет. И как-то в последнее время уже стали открыто говорить, и что они есть, и чуть ли даже не численность называют.
Вы знаете, мне кажется, что в большей степени это можно воспринимать как военное освоение украинской территории инфраструктурой НАТО. Люди приезжают, изучают территорию, изучают состав их украинских подразделений, на что они способны, чтобы в каких-то ситуациях действительно либо использовать их, либо вот как-то осваивать эту территорию для будущих расположений, там, не знаю, баз, своих контингентов там, и так далее, и так далее. Мне кажется, здесь значительно меньше всех этих военных НАТО интересует, собственно, сама Украина. Их больше интересуют свои какие-то чисто военные интересы. Они осваивают эту территорию, изучают ее, и в том числе и контингент, который они могут в качестве мяса использовать против России, тоже изучают.
Михаил Борисович, буквально еще один вопрос. Такой, говорится о том, что США усиливает давление на Украину для того, чтобы заставить ее выполнять Минские соглашения. Мол, если Киев не одумается, Украине не поздоровится, Россия начнет вторжение. Вот ощущение такое складывается, что Вашингтон хочет стравить Киев и Москву. И такая вот, насколько уместная тактика, которая якобы идет от Байдена. Сначала они развили риторику о том, что вот Россия, вторжение на Украину, а теперь получается, что как-то вот не очень красиво.
Ну, я бы разделил вопрос, который имеет отношение к выполнению Минских соглашений, и вот вторжение России. По большому счету, действительно, если бы изначально западные страны заставили Украину следовать Минским соглашениям, то какие-то варианты у них бы появлялись по поводу вот такой конфедерализации страны и попытки возвратить Донбасс и Луганск. Поскольку изначально это не произошло, сейчас, мне кажется, о Минских соглашениях уже разговаривать нет никакого смысла. ДНР и ЛНР уже как-то достаточно самостоятельно и довольно долго живут. И, в общем, вряд ли действительно согласятся на каких-либо условиях возвращаться на Украину. Это во-первых. Во-вторых, там огромное количество наших граждан. И либо их придется оттуда эвакуировать в случае выполнения Минских соглашений в полном объеме, либо там будут просто массовые репрессии, и мы будем вынуждены снова вмешаться. Поэтому, мне кажется, это бесперспективная история. Что касается вторжения России, ну, это такая вещь, которую действительно, мне кажется, пытались из Зеленского сделать Саакашвили. Но, мне кажется, Зеленский более побаивается, что ли, такой судьбы, и менее такой сумасбродный человек, чтобы вот так, что называется, соглашаться на жевание галстука и непонятно.
Хотя, казалось бы, профессиональное прошлое вполне себе это может предусмотреть. Михаил Борисович, вам спасибо огромное за подробные ответы на вопросы. Михаил Смолин, в эфире «Радио Спутник». По результатам комплекс экспертиз следствию удалось установить подлинность обнаруженных останков Николая II, его семьи и приближенных, расстрелянных большевиками в 1918 году. Исследования по идентификации останков завершены.
Об этом в документальном фильме «Дело Романовых. Следствие установлено», сообщила старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России генерал-майор юстиции Марина Молодцова. В общем, по ее словам, СК установил также, что Николая II, его семью и приближенных расстреляли одновременно. Таким образом, следствие опровергло предположение некоторых историков, что в помещении, где расстреляли Романовых, не смогли бы поместиться все жертвы вместе с расстрельной командой.
Вот это, кстати, к разговору о том, что действительно и документальных, ну, в особенности около документальных фильмов, которые рассказывают о том, как якобы все было на самом деле,
их действительно достаточно.
Это само собой. Поэтому здесь вот такой момент, что как люди будут изучать историю по учебникам, по архивным материалам или по тем каким-то, не знаю, программам, передачам, сериалам или, уж простите, мультикам, который где-нибудь, как-нибудь, кто-нибудь увидел. Наверное, да, когда окончательно что-то утверждается на основании исторических данных, на основании компетентных мнений, это правильно, и только так оно должно быть. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Олег, благодарю.
Взаимно.